На этой неделе мы будем читать недельную главу Ваетце, что Яков убегает из своего дома от Эсава, потому что Эсав сказал в сердце своем, так заканчивается предыдущая глава, что Эсав сказал в сердце своем, «И приблизятся дни траура по моему отцу, и убью я моего брата Якова». И было сказано Ривке, как было сказано, если человек говорит в своем сердце, то понятно, что было сказано Беруха Кодеш, как подчеркивает Раши, комментатор Торы, Святым Духом. Слова Эсава. И она срочно бежит к Ицхаку и говорит ему, она не говорит ему, что у меня есть Руха Кодеш, которого у тебя нет. Она не говорит ему, что я такая большая женщина, такая великая женщина, что у меня есть такой Святой Дух, которого у тебя нет, что я даже не знал, кого благословлять. Нет, она всего этого не говорит. Она говорит, ой, я просто не могу жить из-за хитияна, который взял Эсав. Давай отправим... Она не рассказывает так же, что Эсав решил убить Якова. Давай отправим Якова, пришло ему время жениться. Отправим его к моему брату Лавану. И там он найдет себе жену. Исаак соглашается. Здесь возникает такой вопрос, когда Яков уходит, возникает такой вопрос, почему Ривка так торопилась? Ведь сказал Эсав, что приблизятся дни смерти по моему отцу. Но ведь после этого Ицхак умер через много лет. Ицхак на самом деле думал, что он может умереть, потому что его возраст достиг возраста его матери. Тот в возрасте 127 лет умерла Сара. Но в итоге он умер в возрасте 180 лет. Почему же так Ривка волнуется? Пройдет еще много лет перед тем, как Ицхак умрет. Дело в том, что слова Эсава можно толковать по-разному. Можно толковать как прямой смысл, да, что и приблизятся дни траура по моему отцу, то есть умрет мой отец, я не хочу его печалить. Но можно толковать так, что приблизится к нетраурам моего отца. То есть он будет в трауре по моему брату Якову. А можно еще толковать так. Есть такой обычай в еврейском народе, когда йорцит, когда годовщина. То Рама говорит, что ашкеназим, сегодня этого придерживаются литовские евреи, в основном принято поститься. Сфарадим, наоборот, устраивают трапезу. Да, говорят брахот, благословение. И когда приблизятся дни траура по моему отца, то есть имеет в виду Эсав, что когда Ицхак будет в трауре, то есть когда Ицхак будет поститься в день годовщины смерти Авраама, тогда у него не будет руха кодеш, тогда его оставит Святой Дух, потому что когда человек в печали, у него нет Святого Духа, ему должна быть, у него должна быть радость для этого. И это позволит ему убить Якова. В любом случае, Эсав не отказывается от своей идеи, он посылает своего сына Элипазара справиться с Яковом. Дело в том, что когда Яков уходит в Харан и приходит в Харан, то он приходит ни с чем. Как написано, «Кибе макле аварте да Ярден азе», потому что со своим посохом я перешел от Ярден, перешел Иордан. Почему Элипаз отнимает все имущество Якова? Яков говорит ему, что тебе отец поручил меня убить, и не буду тебе говорить, что это все равно нельзя делать, что нельзя исполнять поручение отца, которое противоречит Торе. Он не мог его уговорить в этом. Я тебе скажу другое. Возьми все имущество, которое у меня есть. А человек бедный, он как мертвый. И поэтому трое написано, что они как мертвые. Бедные, тот, у кого нет детей, и прокаженные. Потому что всех, кто их объединяет, то, что они никому ничего не могут дать. Бедный не может дать, потому что у него нет ничего, чтобы дать. Тот, у кого нет детей, не дай Бог, да? Никому не желаю. Он не может дать своим детям. В каждом человеке живет желание отдавать себя. В каждом человеке живет желание давать прежде всего, а не брать. И третье, прокаженный от него все сторонятся, поэтому он тоже никому ничего не может дать. И вот поэтому Яков приходит в Харан, но до прихода в Харан давайте все по порядку. Ваецэ Яков ми Беэршева ваэлэх Харана. Написано, и вышел Яков из Беэршева и пошел в Харан. Говорит здесь Мидраш, Раши, приводит Мидраш, что не надо было писать «и вышел Яков в Харан». Почему не надо было писать «и вышел Яков из Беэршевы»? Когда Авраам выходит, не написано, что он вышел. Когда Ицхак выходит, не написано, что он вышел. Зачем написано, что Ицья, то есть вышел? Почему подчеркивается Ицья, выход Якова? Но сказать тебе, что выход праведника из места создает аверу, создает рошем, говорит Раш. То есть создает ощущение, что когда уходит цадик, когда уходит праведник из города, уходит величие, уходит свет, уходит сияние. Когда уходит праведник из города, уходит добро. Уходит свет и сияние из этого города. Кстати, Рабби-Леви Ицхак из Бердичева, как-то его спросил один человек, Рабби-Леви Ицхак из Бердичева, хотя он был человек, который всегда защищал еврейский народ, но в своей жизни он немало терпел, когда его, те, кто были против него, выгнали его из одного из городов, потом его встретил, которому он был раввином, потом он встретил этот человек из этого города и сказал, что значит, я не ощутил, что ты оставил этот город. Ничего такого не произошло, ни сияние не ушло, ничего не ушло. Скоро вели Ицхак для того, чтобы почувствовать. Должны быть люди, которые умеют чувствовать. Того, что вы... То есть, такая история про вели Ицхака из Бердичева не характерная для него. Из-за того, что вы не можете почувствовать это, поэтому вы и не чувствуете. Значит, теперь, почему написано только про Якова, что он вышел? Почему, когда выходят Авраам и Ицхак? На самом деле, когда выходили Авраам и Ицхак из этих мест, понятно, что это производило впечатление. Авраам был человеком, который приводил тысячи людей к иудаизму, Авраам и Сара. Понятно, что когда он ушел из того места, где он жил, понятно, что это произвело впечатление. Но это ясная вещь. Теперь, значит, когда уходит Яков, про Якова написано, что он был человек непорочный, сидящий в шатрах. То есть он не занимался, как Авраам, как Ицхак, он не занимался приближением людей к Торе. Он занимался Торой самой. Можно было подумать, что человек, который занимается только Торой, то ничего такого не произойдет, если он уйдет из места. На самом деле хочет подчеркнуть нам Тора, что как мы должны быть благодарны тем, кто учит ее. Среди нашего народа, в нашей земле, потому что заслуга изучения этих людей Торой спасает нас от всякой неприятности, от всякой болезни. И особенно в наше время, когда это тяжело, когда парноса у тех, кто учит Тору, очень мало зарабатывают люди. Практически ничего не зарабатывают, жены вынуждены работать, то есть заслуга их огромна. Говорят наши мудрецы, Гемара Йома, на странице 35, второй лист, учат наши мудрецы так, что учили наши мудрецы такую берайту, устная Тора. Берайт – это часть устной Торы. Что бедняк и богач, и злодей предстают в будущем мире перед судом Бога. и бедняку говорят: «Почему ты не занимался Торой?» Если он говорит: «Я был беден, я занимался добыванием хлеба насущного», ему говорят: «Ты был более беден, чем Гилель?» Говорили про Гилеля, что он каждый день зарабатывал половину динара тем, что он собирал хворост и продавал в лесу. В лесу собирал хворост. Половину этой суммы он отдавал сторожу Бейт Мидраша, а половину тратил на домашнее. Один раз он, видимо, не нашел в лесу ничего. Его не пустил сторож зайти. Он поднялся на крышу и припился к окну, чтобы услышать то, о чем говорили Шма и Эвтальон, его учителя. Сказали ему, говорят наши мудрецы, что это было бы эрев шаббат, это было перед шаббатом. Это был месяц Тевет, следующий месяц наш. И спустился снег на него. Только под утро увидели Шма и Эвтальон фигуру, человека. Они подняли глаза, увидели фигуру человека на крыше. И поднялись. На нем было шлош амот шелек. На нем было 1,5 метра снега. Они его очистили от снега, спустили, разогрели воду и сказали: понятно, что ради любого человека надо нарушать шаббат, если есть опасность для жизни. И сказали, что для него особенно был, это был особенно достойный человек, что ради него стоит нарушать шаббат. В течение времени он стал Насибе Исраэль. В течение времени он стал главой еврейского народа. Как говорит царь Давид, «Алфли Торат пиха мэлфэй загафа кэсэф». Говорит царь Давид, что Тора мне дороже, чем 1000 золота и серебра. Итак, значит, Яков идет в Харан. Дорогие ему снится сон. Я не буду пересказывать вам всю главу, я буду останавливаться на некоторых моментах. Значит, и он подходит к колодцу. Надо сказать, что колодец было место, где происходили шедухим, где происходили встречи. Мы видим, что Элиэзер встретил Ривку у колодца. Мы не знаем, правда, как Авраам нашел Сару, но Элиэзер встретил Ривку у колодца. Иаков встречает Рахель у колодца. И он видит, что и навстречу поднимается вода. Поднимается вода навстречу Рахель. Но до этого, потому что она была пастушка у своего отца Лабана. До этого он спрашивает у пастухов, которые собираются в это место. Он спрашивает их: «Ахайн мэйнатэм, братья мои, откуда вы?» Так он обращается к любым людям. Вежливо, доброжелательно. Значит, не так, как мы привыкли в Советском Союзе: гражданин, гражданка. Кстати, слово «товарищ» нормальное. «Товарищ» называли друг друга мудрецы Торы. «Хабер». Но «гражданин», «гражданка» — это уже советские изобретения. Он обращается: «Братья». Кстати, это обращение принято в Израиле. «Ахи». Так обращаются евреи друг к другу. И он спрашивает: «Знаете ли вы Лабана, сына Нахора?» Они говорят: «Знаем». Почему Лаван сын Нахора? Отсюда мы учим, что ведь Лаван был сыном Бетуэля. Отсюда мы учим, что из-за того, что Бетуэль был злодей, который хотел отравить Элиэзера, для того, чтобы Ривка не вышла замуж за Ицхака, и так произошло, что он отравился сам и умер в ту ночь, Из-за этого Тора не называет Лавана сыном Бетуэля. Хотя Лаван сам был совсем нечистый человек. Но основное свойство Лавана было в том, что он был рамай, не то чтобы был злодей. Он был обманщик. Лавана арами. Обманщик Лаван. Значит, и вот он еще говорит с пастухами. И когда приблизилась Рахель, они ему говорят, что они собираются здесь, все пастухи, чтобы потом вместе собраться и сдвинуть камень, чтобы только вместе могут собраться, чтобы сдвинуть камень с колодца, который потом они поят скот. И было, когда увидел Яков Рахель, и подошел Яков и сдвинул камень с колодца. Говорит Раши, так просто, как будто бы пальцем он, как будто бы сдвинул его. Можно пробку, которая уже высунута из бутылки. Можно легко выбросить ее. Какой-то вопрос, откуда у него были такие силы. Известно, что Яков перед тем, как пойти в Харан, 14 лет провел в Ешиве Шема Эвер. Он не сразу пошел в Харан. Того, что он шел к человеку, он шел в Галут, он шел вне Израиля, в место, которое было темное, грязное. Он должен был подготовиться к этому. И он 14 лет провел в Ешиве Шема Эвера. Известно, что Тора очень ослабевает физически, человек ослабевает физически от Торы. Откуда мы это знаем? Рассказывает нам Талмуд, Баба Меция, страница 84, первый лист. Раби Йоханан купался в реке и увидел его Реш Лакиш. Реш Лакиш, есть два мнения. Одно мнение, что он был... Да, и он в то время был не два мнения, есть мнение, что... Значит, говорится, что он в тот момент он был предводитель шайки разбойников. У него была вообще такая непростая жизнь, до этого он был гладиатором. Вот, представь себе гладиатор, который остался в живых и стал предводителем шайки разбойников, насколько он был физически сильный человек. И Раби Йоханан был невероятно красив. Вот Реш Лакиш решил, что это женщина, и прыгнул в реку. Увидел это Раби Йоханан и сказал ему: «О, ты какой ты сильный человек. Такая сила достойна ее, чтобы ты бы взял на себя и готовы. То есть ты достоин того, твоя сила достойна того, чтобы ты взял на себя и готовы». Сказал ему Реш Лакиш: «Твоя красота достойна женщин». Сказал ему Раби Йоханан: «Так увлекаешься красотой, сделай тшуву, раскайся, уйди от своих плохих дорог, перестань быть бандитом и учи Тору. Я дам тебе мою сестру в жены, которая более красива, чем я». Принял на себя Реш Лакиш, что полностью сделал тшуву, раскаялся, учил Тору, взял в жены сестру Раби Йоханана. Но когда он на себя принял то, что он, значит, принял на себя иго Торы, что он будет учить Тору, сделал тшуву, он хотел также красиво выпрыгнуть из реки, чтобы взять одежду. И он не мог это сделать. Он не мог это сделать, как он сделал, когда он впрыгнул в реку. Потому что он принял на себя иго Торы. Если Реш Лакиш, который принял на себя и который был такой сильный человек, он ослаб, только приняв на себя и который, то как должен был выглядеть Яков, Талмид Хахам, мудрец Торы, который сидел учил Тору 14 лет? Говорится, что он даже не спал ночами. Насколько он должен был быть ослаблен? Как же он так просто сдвинул камень? И еще, почему, когда Яков увидел Рахель, он сдвинул камень? Почему подчеркивает нам предложение: «И было, когда увидел Яков Рахель, И подошел Яков и сдвинул камень с колодца. То есть получается, что есть связь между приходом Рахель, и сдвиганием, камня. Сейчас. Какая связь? Говорится нам так. Когда написано в Торе, что «И служил Яков за Рахель 7 лет, и показалось ему в его глазах, как несколько дней, в его любви к ней». Говорит нам спорно комментатор Торы. «Агава мекалькеля теташура», что любовь, она делает невозможные вещи. То есть весь порядок нарушается. Весь порядок, который был, нарушается. И потому это, хотя кажется, почему, собственно говоря, 7 лет, которые он служит за Рахель, ему кажется, как несколько дней. Потому что знал Яков, что в будущем он построит с Рахель еврейский народ. И поэтому его духовные силы вызвали ему то, что ему показалось это как несколько дней. Точно так же его духовные силы, которые появились у него, когда он понял, что он встретил свою суженую Рахель, они позволили ему сдвинуть этот камень с места. Каждый человек обладает этими духовными силами. На самом деле, каждый из нас обладает этими духовными силами, просто они проявляются не всегда. Ну, как я уже сказал, Лаван был большой аферист. Он в то же время, несмотря на то, что Яков считал, что он его не обманет, потому что в Торе написано, что когда он разговаривал с Рахель, он сказал ей так. И сказал Яков Рахель, что он брат ее отца, и что он сын Ривки. И она побежала и сказала своему отцу. Но если он брат ее отца, он не может быть сыном Ривки. Что значит брат своего, брат отца? Раши говорит нам, брат отца, что если он захочет, что между ними происходил такой диалог, Тора просто сокращает его, что между ними происходил такой диалог, что когда Рахель сказала ему, что ты, когда он ей высказал, что он хочет на ней жениться, она сказала, ты не сможешь на мне жениться, то мой отец тебя обманет. Он сказал, ну если он меня будет обманывать, то есть когда они уже дошли до женитьбы, до обсуждения женитьбы, он меня будет обманывать, то я ему как брат. Если ему брат в обмане, он не сможет меня обмануть. Она ему сказала, нет, ты не знаешь моего отца. Рахель была права, афериста невозможно обмануть. Но все это, конечно, был небесный замысел. Кстати, интересно, а как же... Потом известно, что Яков был наказан Богом за 22 года. Что, на сколько времени ему сказал пойти Ривка? На несколько дней. Насколько он задержался у Лавана? Он задержался на 20 лет. 7 лет он работал за Рахель. Потом вместо Рахель Лаван подсунул ему Лею. Не случайно, это все был небесный замысел все-таки. Потом он еще 7 лет работал за Рахель. Потом еще 6 лет он работал, чтобы заработать, иметь, чтобы не вернуться домой ни с чем. Я читал очень интересный комментарий, правда, единичный комментарий от Амурава, последнего рава Литвы, рав Розенштайн, по-моему. Он задает вопрос. Ну хорошо, 14 лет Яков провел в Ешиве, и за это время, что он учил Тору, он не был наказан. Но 22 года, которые он потратил в дороге, 22 года в результате меда кенегет меда, то есть мера за меру, он наказал его Всевышний тем, что потом он не знал, где Йосеф. Йосеф не мог соблюдать заповедь уважения родителей. Он же служил за Рахель, потом его обманули, потом ему дали Лею. За что? Почему? Ну хорошо, 6 лет, может быть, он не должен был. 6 лет бы он не видел Йосефа. Вопрос, он что-то не говорит, что он должен был брать Лею и уходить. Это вообще потрясающе. Я никогда не слышал этого мнения. Но так считал один из последних Рабанай Ковна. Рабаним Ковна. Для того, чтобы сказать вообще на самом деле, мы должны с вами выяснить, а что является правдой и что является ложью. Когда можно говорить неправду? И вообще, что такое неправда? Мы учили в детстве, что неправда – это то, что не соответствует действительности. А правда – это то, что соответствует действительности. Знаете, была такая газета «Правда». В Советском Союзе мне ничего не писали, да, кроме правды. Я так шучу. Был такой анекдот, что сидит Наполеон на Красной площади и принимает парад советских войск. И проезжают мимо, а рядом с ним сидит маршал Груши, самый известный маршал, который его потом подвел. Он, кстати, маршалом Груши была известна такая история. Наполеон был низкого роста, маршал Груши был высокий. Как-то он посмотрел на него сверху вниз, Наполеон ему сказал, тоже не шутка, Наполеон ему сказал, вы выше меня на голову, но вы можете лишиться этого преимущества. Возвращаясь к анекдоту. Проезжают мимо танки. Наполеон сидит и читает газету «Правду». Груши ему говорит, вот если бы у нас были такие танки, Бонапарт Наполеон, вы никогда не проиграли битву при Ватерлоо. Наполеон сидит, продолжает читать газету «Правду» и молчит. Маршал Груши продолжает и говорит, пролетают самолеты. Если бы у нас были такие самолеты, вы никогда не проиграли битву при Ватерлоо. Приезжают ракеты, Груши говорит, если бы у нас были такие ракеты, мы никогда бы не проиграли битву при Ватерлоо. Наконец Наполеон поворачивает к нему голову, газеты «Правда» и говорит, если бы у нас была такая газета, как газета «Правда», никто бы никогда не узнал, что мы проиграли битву при Ватерлоо. Так вот, мы учили, что правда – это то, что соответствует действительности, неправда – это то, что не соответствует действительности. И мы все должны говорить правду. Только правду. Так нас учили в детстве. На самом деле полная ерунда. Наши мудрецы говорят, что правда – это то, что угодно Всевышнему. Так коротко подвести. А неправда то, что не угодно Всевышнему. И сам Всевышний иногда говорит, меняет. Например, когда ей сообщили о том, что у нее родится сын Ицхак, она сказала, рассмеялась и сказала, как же я рожу? У меня нет, как у женщин вечных, и мой муж стар. Когда Всевышний обращается к Аврааму, он говорит, почему смеялась Сара, говоря, что она старая? Ни в коем случае он не сообщает Аврааму, что она сказала на самом деле не про себя, что она старая, а про своего мужа. Всевышний меняет слова Сары для того, чтобы не допустить раздора в доме. Ну, давайте начнем разбор с этого момента. На самом деле написано в Торе «Мидбар шекер тирхак» от слова «лжи отдаляйся». Нельзя лгать просто так. Тем более, если это ложь, которая ложь, если она не угодна Всевышнему, то понятно, что это ложь. Например, правда, которая сказана как лошон ара, она тоже ложь, потому что не угодна Всевышнему. Лошон ара это злоязычие, нельзя ни про кого говорить плохо. Гемара Ктубот, 18 страница, первый лист, приводит спор между двумя школами мудрецов, между домом Шамая и домом Гилеля. Как танцуют перед невестой? То есть, как говорят невесте? Дом Шамая говорит, невесте говорят так, как она есть. Ну, наверное, дом Шамая не считал, мудрецы дома Шамая не считали, что надо невесте говорить, что она некрасивая. Ну, какая она есть, в смысле, что если она некрасивая, не надо ей говорить, что она красивая и праведная. Дом Елеля говорил, каждой еврейской невесте надо говорить, что она красивая и праведная. Сказали Бейт Шамай, сказали мудрецы дома Шамая, дому Елеля. Но ведь если она будет хромой или слепой, что тоже мы скажем, что невеста красивая и праведная. Есть такой анекдот. Что-то меня повело на анекдоты. Значит, есть такой анекдот, что стоит хатан под хупой, жених стоит под хупой. Вы знаете, что невесту водят вокруг жениха. Но он мало встречался с невестой. Когда ее водят вокруг жениха, он обратил внимание, что она хромает. И он тихо говорит шатхану, который стоит рядом с ним, свату. «Слушай, она же хромает». Он говорит, ты можешь не шептать, она не слышит. Вот. Что если она будет слепая или хромая, так что тоже надо говорить, что она невеста праведная и красивая. Написано в Торе «Медвар шекер тишхак». Ведь написано в Торе «От слова лжи отдаляйся». Отвечает дом Гилеля дому Шамая. А по вашим словам, тот, кто взял, если ваша, например, подруга или ваш друг купили костюм или платье, и вам не нравится, вы что, должны ему сказать, что напрасно ты заплатил деньги? Если ты не хочешь ему сказать, что напрасно заплатил деньги, ты не имеешь права так сказать, ты должен ему сказать, платье красивое, платье приятное, не надо человеку делать неприятно. И Аллаха принята как школа Елеля. По мудрецам школы Гилеля. Закон принят по мудрецам школы Гилеля. Я сейчас приведу вам несколько примеров. В каких случаях можно говорить неправду? Я опять-таки говорю, это неправда, но это правда, потому что если это разрешено по еврейскому закону, если Всевышнему это угодно, то это правда. Значит, понятно, что в истории, когда Авраам говорит про Сару, что это его сестра, это был пикуах нефеш, это была опасность для жизни. Там понятно, что можно сказать неправду. Когда приходят братья перед Йосефом и говорят ему, когда умирает Яков, отец обещал перед смертью, что ты простил наш грех. Раши говорит, ничего подобного отец им не завещал. Но они сказали так из-за шалома, из-за мира. Известная причина, из-за чего можно говорить неправду, мир между людьми, мир в семье. Говорится, что Арон Акоэн отличался этим брат Моше Рабейну, что когда, наверное, упрощает это мидраш, что когда он встречал двух людей, которые поссорились, он говорил одному из них, ты знаешь, я видел второго, он очень переживает. Он когда встречал второго, он говорил, я видел первого, он очень переживает от вашей ссоры. Когда они встречались, они уже обнимались. Говорится, что за его могилой шли тысячи детей с именем Аарон, потому что это были дети, которых назвали в честь Аарона из-за того, что он сделал мир в этих семьях и родили в дальнейшем дети по имени Аарон. То есть понятно, что из-за мира можно говорить неправду. И опять-таки повторяю, я говорю неправду, на самом деле во мне сидит, что это правда. То есть это неправда, которая является правдой. Знаете, было, может быть, нам будет более так послушать понятие «святая ложь». Но это не святая ложь, это правда. Святая ложь – это правда. Есть три случая, говорит Рав Иуда, говорит от имени Шмуэля, мудреца Торы. Он говорит, есть три случая, когда мудрецы Торы И обычные люди тоже могут говорить неправду. Например, когда тебя спрашивают, ты знаешь какой-то трактат Талмуда? Или ты учил Тору? Хорошо, ты знаешь Тору очень хорошо. Ты можешь сказать нет, хотя учил и знаешь. Из скромности. Если тебе задают какой-то интимный вопрос, касающийся твоих отношений с женой, ты тоже можешь сказать неправду. Если тебе задают какой-то вопрос, как кормят в этой семье, даже если ты знаешь, что хозяйка потрясающе готовит, и кормят, и этот дом открытый, и всегда принимают гостей, не надо чересчур хвалить их, не надо рассказывать, что там кормят очень вкусно, даже если это очень вкусно, чтобы недостойные люди не пришли туда и не обобрали хозяев. Можно сказать человеку, что у тебя нет денег, чтобы ему одолжить, если ты боишься, что он тебя не вернет. И что если ты ему скажешь правду, то, что ты ему боишься одолжить, то из этого выйдет ссора. Потому что действительно в этом нет неправды. У тебя нет денег, чтобы ему одолжить, У тебя есть мицва одолжить деньги, но это тем, кто возвращает. В наше время это непростой вопрос. Хотя и в предыдущее время это был непростой вопрос. Например, мудрецы говорят в Талмуде, что есть хазака, то есть есть как бы вещь, которая утвержденная. Хазака — это означает статус вещи, что человек не возвращает долги вовремя. Любой человек. Ну, за некоторым исключением, конечно. Если вам хотят рассказать анекдот и или какую-то историю, и вы ее уже слышали даже от этого человека, и он спрашивает, вы слышали этот анекдот или вы слышали эту историю? Можно говорить, что не слышали, потому что никогда все равно вам этот анекдот не расскажут так, как вы слышали его в предыдущий раз. Даже тот же человек расскажет анекдот, он расскажет его по-другому. Ставьте человеку удовольствие, пусть он будет рад. Есть люди, которые очень любят рассказывать анекдоты, например, я. Я даже платил своему брату, когда был ребенком, 10 копеек брал у мамы за каждый анекдот, который он соглашался выслушать. Сейчас мой брат звонит мне по телефону, спрашивает, есть новый анекдот, я рассказываю абсолютно бесплатно. Значит, или вам хотят сказать не анекдот, вам хотят сказать слова Торы, вы их тоже слышали, все равно надо сказать, что вы не слышали. Есть известная история в Талмуде, которая рассказывает нам о том, что раби, который присутствовали ученики, он сказал, пусть тот, кто поел чеснок, он не выносил запах чеснока. Но это вообще трудно вынести. Тот, кто поел чеснок, пусть выйдет. Раби Хия вышел, все вышли вместе с ним. То есть, чтобы предотвратить позор чей-то, можно так сделать. Ну, чтобы предотвратить позор своей сестры, мы знаем, что Рахель, это рассказывается в этой главе, они договорились о ком, что если все-таки Лаван обманет и подсунет Лею, то у них был пароль «Три мицвы, которые еврейская женщина обязана исполнять». Но Рахель не смогла удержаться. Она настолько не хотела, чтобы ее сестра была опозорена, что она сообщила эти три мицвы. Зажигание свечей, отделение халы, соблюдение семейной чистоты. Кстати, когда все было в темноте, когда Яков понял утром, что это Лея, написано в Торе «Вейне гу Лея». Вот он, Лея. Тора намекает нам на то, что это читается «ги», но написано «гу». И она. Вот он, Лея. Тора намекает нам на то, что между ними произошел диалог. что Яков спросил у Леи, зачем ты мне это сделала, как ты могла на это пойти. И Лея ему ответила, что я достойная ученица своего учителя. Точно так же, как ты пришел и сказал перед своим отцом, что ты Эсав, по поручению своей матери Ривки. Точно так же сделала я. Можно обманывать лишь Шамаим во имя небес, потому что Лея не хотела достаться Эсаву. Ведь все говорили так, что у Лавана две дочери, старшая старшему, Лея достанется Эсаву, а Рахель достанется Якову. Так Лея проплакала все глаза. Написано в Торе, что ее глаза были слабые. Почему она проплакала все глаза, чтобы не достаться, молилась, чтобы не достаться злодею? Кстати, отсюда следует также, что Яков, хотя он не знал ни о чем, но если бы он знал, он тоже не имел права позорить Лею. Он тоже не имел права ее выгонять. Вот это хидуш, вот это новость. Из какой истории мы это учим, например? Значит, был один большой раввин в одном городе. Там была вдова, которая недавно умер муж. И вот она ждала, когда... Это произошло незадолго до праздника Песах. Обычно муж проводил седер. И Рав попросил одного из Абрахим, одного из молодых людей, которые учат Тору, чтобы он пришел в эту семью и провел пасхальную ночь. В этой женщине, которая была так разбита и так, чтобы ей не было так тяжело. Чтобы был кто проводил пасхальный седер. Но Рав пришел проверить. И когда он пришел проверить, он увидел, что парень не пришел. Когда он провел седер сам, а дома его ждали. Дома его ждали, волновались. Ну, понятно, что он занимается какой-то мицвой, но все равно. Он пришел домой, быстренько дома провел седер, так, чтобы до середины ночи успеть съесть апикуман. И дети и жена его спрашивают, ну скажи мне, ведь прежде всего для человека должны быть самые близкие. Жена, его дети. Как ты мог пойти туда вначале? Мы понимаем, что это вдова. Как ты мог пойти вначале туда проводить седер? Даже если этот парень не пришел. Сказал им этот рав своей жене и детям так. Вы не правы. Точно так же, как на мне лежит обязанность утешать эту вдову и сделать так, чтобы на ней прошел седер, так же и на вас лежит миц. На вас тоже лежит такая же миц. То есть вы тоже должны были ждать, вы этим исполняли мицву того, что это вдова не осталась потом одна. Точно так же Яков, даже если бы он знал, что ему подсунули Лею, он не имел права ее выгонять. Мы уже говорили о том, что человек не может сказать не так, как есть на самом деле, чтобы не возгордиться. Как, например, если его спрашивают, учил ли он какой-то трактат Талмуда, он может ответить, что нет. Точно так же есть история, которую рассказывает нам Гемара, Талмуд Ктубот, страница 77, второй лист, как Раби Йошуа бен Леви зашел в Ган-Эден, в рай. Была история, что он живым туда попал. Его встретил Раби Шимон бар Йохай. Он ему сказал, Раби Шимон бар Йохай, при нем никогда не появлялась радуга. Радуга — это вообще смысл того, что грехи человечества дошли до определенной точки. Если бы не завет Всевышнего с Ноахом, то мир был бы уничтожен снова. Но вот когда живут великие праведники некоторые, то радуга не появляется при их жизни. Раби Йошуа бен Леви сказал, да, при моей жизни появлялась радуга. Хотя на самом деле при его жизни не появлялась радуга. Он так ответил из скромности. Можно говорить неправду человеку, который не хочет у вас, стесняется брать цдаку. Например, вы даете ваши деньги, но он не хочет у вас брать деньги. Тогда вы ему можете отсказать, что это какой-то американский фонд, или что это ему прислал какой-то спонсор, чтобы он согласился дать эти деньги. Хафец Хаим рассказывал в шедухах про одну сироту, он говорил про нее, что она была его родственница. Почему он так говорил? Чтобы ее захотели брать в жены. Несмотря на то, что она бесприданница, у нее нет денег, за нее нет ничего, но зато, если она родственница Ховецхайма, у нее такая родословная. Когда его спросили, каким образом родственница, он сказал, все евреи родственники. Можно человеку сказать неправду, если надо его утешить. Например, история с Рабан Гамлиэлем, которого сместили с поста руководителя Санедрина, назначили Раби Лазара Беназарию. Первое, что сделал Раби Лазар Беназария, он занес 400 новых стульев в Бейт-Мидраш, дом изучения Торы. Рабан Гамлиэль, он очень был внимателен, чтобы принимать только учеников, которые... Значит, которые соответствуют внутреннее содержание внешнему. Очень внимательно за этим следил. Но Рабби Элазар бен Азария считал, что надо всех учить Торе, что даже тот, кто учит Тору не во имя ее, даже если его внутреннее содержание не соответствует внешнему, все равно Тора приведет его к святости, он был прав. Но того, что Рабан Гамлиэль расстраивался из-за этого, он считал, что, может быть, он поступал неправильно. Ему был показан сон Всевышнего, было ему сказано, что он поступал правильно. У Рава была жена. Если он просил ее приготовить суп из чечевицы, она готовила ему суп из гороха. Если он просил приготовить суп из гороха, она готовила из чечевицы. Есть женщины, есть мужчины такие тоже, которые делают все наоборот. Но его сын как-то решил перехитрить маму. И когда папа послал к маме сообщение, что он скоро придет, пусть она приготовит его суп из гороха, то сын сказал, пусть приготовит суп из чечевиц. Он сказал маме, папа просил приготовить суп из чечевиц. Она приготовила суп из гороха, как и просил Рав. Рав догадался и немножко поругал своего сына, но поругал не за то, что тот сказал неправду, а за то, чтобы он не приучался к тому, чтобы говорить неправду. На самом деле это было можно. Можно говорить неправду, если человек стыдится. Например, если у женщины рождается ребенок, и он не первенец, потому что она до этого, у нее был выкидыш. Она не должна всему миру объяснять, что у нее был выкидыш, поэтому не должна, и не должна делать, не должны семья делать мицву пидьона бен, выкуп первенца у Коэна. Но можно сказать, что она сама дочь Коэна или сама дочь Леви. И это не будет неправда. Это разрешено. Ховец Хаим говорит, что если человек не удержался и сказал про кого-то лашон ара, то есть сказал плохо про кого-то, сказал гадость, тот человек подходит к нему, или другой человек подходит и спрашивает, ты сказал про такого-такого, такую гадость? Он может ответить, нет, не говорю. Несмотря на то, что на самом деле он говорил. Понятно, что нужно удержаться от того, чтобы говорить гадости, но если так произошло, не обязан человек признаваться в том, что он это сделал. Если бывает так, что вы пришли в семью, которая не очень строго соблюдает кашрут. Вы строго соблюдаете кашрут. Но если вы скажете, что эта семья не строго соблюдает кашрут, и поэтому вы не кушаете там, то они очень обидятся. Поэтому они обидятся, потому что они будут считать, что каждый еврей считает, что его кашрут самый лучший. Обычно. Так вот, надо сказать, что вы в этот день поститесь. Надо сказать, если еда, допустим, если еда молочная, то вы должны сказать, что вы недавно поели мясное. Можно что-то придумать, чтобы не поставить хозяев неприятности, в неприятное положение. Во всех остальных случаях надо говорить правду. Так что большинство случаев остальные Даже Пушкин понимал, что не всегда надо говорить правду. Вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет себя, тебя. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку, но не мог, он уважать себя заставил и лучше выдавать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука с больным сидеть и дня, и ночь, не отходя ни шагу прочь, подавать лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. Ну, попробуйте это высказать. Сразу же решитесь наследство. Даже у Пушкина была определенная мудрость. Есть такой вопрос, который задается. Яков прожил 20 лет в доме Лавана. Почему он не пытался его приблизить к Торе? Почему он не пытался сделать из него Бальчува? Все-таки это был его тесть. Кстати, вообще возникает такой вопрос. Как могло быть, что у такого афериста родились две праведные дочери? Если вы скажете, что это под влиянием Якова, так нет. Они были праведны и до Якова. Написано про Лею, что она проплакала все глаза, чтобы не достаться злодею. Но человек, который говорит, который, когда Яков уходит из его дома уже с 11 детьми, 6 из них родила Лея, потому что увидел Всевышний, что она менее любима, чем Рахель. Всевышний на стороне всегда преследуемого. 6 родила Рахель, 2 родила, 6 родила Лея, 2 родила Рахель, 2 родила Зильпа и 2 родила Бильга. Они все были сестры, только Рахель и Лея были дочери Лавана от жены, а Зильпа и Бильга были дочери Лавана от наложниц. Но если человек, когда он догоняет их, и Всевышний является ему во сне и говорит, что ты не говорил Якова ни плохого, ни хорошего. Потому что он собирался уничтожить, он собирался воевать с Яковом. Человек, который хвастается тем, есть, он говорит, в моих руках сила сделать с вами зло. Но Всевышний явился мне ночью и сказал, что я не делал, не говорил тебе ни плохого, ни хорошего. Почему ни хорошего? Потому что, говорит Раши, все хорошее у злодеев, у обманщиков, это зло у праведников. Человек, который говорит, здесь все мое. Здесь дети мои, здесь внуки мои, здесь скот мой. Хотя он менял плату Якову сотни раз. И хотя он продал своих дочерей Якову, продал за работу. Вместо того, что нормальный человек дает своим дочерям приданое, он не продает за работу, которую на него работает зять. Такого человека невозможно приблизить к Торе. Такого человека только надо молиться, чтобы от него не заразиться. Что и получилось у Якова. Но это уже следующая глава, которая говорит им Лаван Гарты, когда он встречается с Эсавом и говорит, с Лаваном я жил. Гарты, жил я с Лаваном. Гарты то же самое, что Тарьяк. Но 613 мицвот не удалось соблюдать. Можете спросить, как же он соблюдал 613 мицвот, если он женился на двух сестрах, даже на четырех сестрах. Дело в том, что это один ответ, что это было до дарования Торы. И второй ответ, что они все были геород, что до дарования Торы евреи было понятие, которое не передавалось по матери. До дарования Торы евреи было понятие, которое, если, например, человек шел по пути единобожия, по пути Авраама, Ицхака и Якова, он становился евреем. Поэтому Ривка стала еврейкой, хотя родители у нее не были евреи. Поэтому Рахель и Лея стали еврейками. Из-за того, что у них был дин, закон их не был, как у Георет. Девушка, которая принимает Геор, у нее считается, что нет родственных связей. Она обязана уважать свою мать, но только потому, что к ней сказали, что она перешла от святости более сильную святость и оставила то, что было у нее при менее сильной святости. Хотя, может быть, это неудачный пример, потому что мицва уважения родителей, она есть у евреев. Хотя каждый нормальный человек обязан уважать родителей, еврей, не еврей. Но мицва уважения родителей не входит в семь заповедей сыновей Ноаха. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть вопросы, задавайте.
Ой, спасибо вам огромное, Квода Рав. Лично я очень счастлива, что вы вернулись с вашими уроками. Есть возможность послушать не только в Йом-Шиши. Вопросы, послушайте, здесь, во-первых, просили нас, чтобы вы вкратце повторили, когда можно говорить неправду. Ну, дорогие друзья, давайте я вам сейчас вышлю, наверное, ссылку на все, на запись этого урока, и вы заново прослушаете, потому что мы целый час говорим об этом, эта
да,
тема такая.
Я говорил на эту тему половину своего урока примерно.
Да. Да, потрясающая история на самом деле, да? Вот, и тут тогда есть вопрос, Мария спрашивает. Подскажите, пожалуйста.
Я еще раз повторяю, это не неправда, это правда.
Это правда, да. Да, вот, пожалуйста, присылайте ваши реакции, у нас есть такая опция. Итак, вопрос такой. Во-первых, много благодарности вам пишут. Вы говорили, что нужно говорить приятное человеку, и... ушло, и привели пример с платьем. Как знать, когда приятное является конструктивным чем-то, да, конструктивной информацией, а когда приятное в кавычках является лестью? Будет еще один вопрос.
Значит, я хочу подчеркнуть, что приятное надо говорить не для того, чтобы льстить. Приятное надо говорить, чтобы сделать человеку приятно. То есть, если за вашими словами стоит лесть, если у вас нет никакого желания... Значит, смотрите, когда вы говорите человеку «бокер тов», на самом деле вы должны ему желать доброго утра во всем смысле этого слова. Когда вы говорите человеку «шалом алейхем», вы должны ему желать «шалом» — это имя Всевышнего, чтобы на нем покоила шхина. То есть, надо полностью придавать внимание своим словам, своим действиям, и словам тем более. Поэтому, если... Не словам тем более, словам и действиям. Поэтому, если вы говорите... Вы должны сами знать, когда вы человеку говорите из лести, или вы говорите, чтобы сделать ему приятно. Если вы говорите из лести, это запрещено. Но своей жене можно льстить.
Но... Спасибо. Спасибо, буду льстить своей жене. Спасибо.
Да. Своему мужу тоже можно льстить. Вот есть люди, можно льстить своему учителю. Но обычно, например, злодеям нельзя льстить. И каким-то плохим людям. Поэтому человеку надо говорить, чтобы ему сделать приятно. Каждому человеку надо сделать приятно. И ничего, никакой конструктивной критики никто не терпит. Никого не надо конструктивно откритиковать. Хотя мы слышали в Советском Союзе, что критика — это ведущая сила советского общества, но это ерунда полная. Надо только любовью, надо только говорить приятные вещи, не надо никого критиковать.
Ну, никому не нравится критика, конечно. Тут нужно относиться к человеку, как самому бы хотелось, чтобы к тебе относились. Это понятно. Рафаэль, следующий вопрос, если можно. Часто, разрешая сделать приятное для себя, мы делаем приятное и другому человеку. Например, человек дарит нам что-то, и ему очень приятно. Но вот как не быть грубым и как поступать? Что сказать, если подарок не используется или вовсе испорчен? Например, какое-то погибшее растение.
Вам подарили погибшее растение?
Нет. Уже, ну, например, человек не ухаживает за цветком, а ему не любит растения, а человек не угадал его настроение, взял, просто подарил ему горшок, да, с цветком, а человек не собирается и не умеет ухаживать. И в итоге приходит через какое-то время даритель и видит, что человек не ухаживал, и погиб этот цветок. Как оправдываться, сказать, что вот я, извините, не ухаживал за твоим цветком?
Я думаю, что надо поступить, как у Антона Павловича Чехова. У него есть блестящий рассказ «Статуэтка». Эту статуэтку дарили, она никому не была нужна. Ее передаривали, и пока она в итоге вернулась к самому человеку, который подарил ее первый раз. Так вот, если вам цветок не нужен, подарите его кому-нибудь. Но тому, кто вам подарил его, скажите большое спасибо. Мне было очень приятно получить от вас такой подарок. Прекрасно. Знаете, у меня был Раф Рафавезер Вольфсон. Он недавно скончался. Он когда улыбался заходящим людям, каждый считал, что эта улыбка направлена по отношению к нему. И я, когда был молодой, зеленый, немножко нагловатый, я у него спросил: «Рафавезер, вы действительно так любите людей, что каждому кажется, что вы любите его?» Он сказал: «Да, мне повезло, я очень люблю людей. Но если бы я бы не любил людей, я бы должен был бы вести себя абсолютно так же». Так что даже если нам подарили ненужный подарок, не надо обижать дарителя. Он-то не знал. Но если вы не ухаживаете за этим цветком, и это может обидеть того, кто вам сделал этот подарок, то либо переподарите, либо выбросите.
Хорошо, но что ответить, когда спросят: «А почему ты не носишь кофточку, которую я тебе подарила?»
А, так еще просят кофточку, чтобы... Кто это может спросить? Подруга?
Ну, например, подруга или свекровь.
Подруга или свекровь? Хороший вопрос. Не дошли руки. Я не знаю. Надо моей жены спросить. Мне никогда такой вопрос не задавали. Это более женский вопрос, наверное, все-таки.
Ну, это образно, вы же понимаете, да, что и мужчины могут кому-то передарить, там, не знаю, подарить какую-то книгу, и тот, кто дарит, он скажет: «Ой, книга просто блестящая, ты будешь ее пользоваться каждый день». А потом приходит в гости и говорит: «А чего у тебя на моей книге-то нету на
Вы
самом видном месте?»
знаете, если есть вопрос, на который вам очень трудно ответить, переведите разговор на другую тему. Надо уметь это делать. Потому что бывают вопросы, ответ на которые никак не ответишь, не удовлетворит. Потому что если вы скажете, например, что будете носить эту кофточку, если для человека это важно, он не будет на вас видеть эту кофточку, да, то получится, что вы в его глазах будете вруном. А человек, который... Нельзя обманывать в вещах, которые потом узнаются. Нельзя вообще обманывать в вещах, кроме тех, которых я рассказал, да? Но те, которые узнаются, потом особенно нельзя, потому что человек тогда выглядит вруном. И поэтому, если есть какие-то очень неудобные вопросы, на которые очень трудно ответить, надо перевести разговор на другую тему.
Спасибо вам большое. Уважаемый Рафриль, огромное спасибо.
Если не получается, надо как-то выкрутиться. Знаете, в чем разница между спутниками и евреем? Спутник крутится, 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 крутится и сгорает. А еврей крутится, 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 крутится и выкручивается.
У вас сегодня точно с анекдотами особая тема. Но не в тему. Спасибо.
У меня хорошее настроение для того, что я вернулся в тот Иширон.
Спасибо, у нас очень хорошее настроение. И это не лесть. И несмотря на то, что вы учитель, я считаю вас учителем, я очень сильно рада и очень люблю ваши уроки. Надеюсь, дорогие друзья, вам тоже понравилось, если кто-то с нами впервые. Спасибо. Можем завершать, прощаться. Сейчас, секунду, проверяю, если... Да, хороший день, пишут нам из Америки. Спасибо. Рафриэль, будем отпускать наших слушателей до следующего урока.
Ну как? Я готов отпускать, если они готовы уходить.
Вопросов я больше не вижу. В любом
Ну
случае,
хорошо.
время...
Пожелать всем нашим слушателям, тому, кто в Америке, прекрасного дня, тому, кто в Израиле, на этом полушарии, как говорится, прекрасной ночи.
Спасибо большое. Доброй ночи,
Шарли
дорогие друзья.
спрашивает кто-то.
Ой, секунду, сейчас. Шила, нет. Шашайла. Да, конечно. Но поднимите руку, мы включим вам микрофон.
Только
Пожалуйста,
подразделение
Нуа,
не
у вас
спрашивает или спрашивает?
включен микрофон, Нуа, пожалуйста.
Добрый вечер, меня слышно?
Добрый вечер, отлично слышно.
Спасибо большое. Я первый раз на вашем уроке, мне очень понравилось. Спасибо. Слава Богу, что на самом деле читала ваши только заметки, были очень всегда интересны. Сейчас первый раз вас слышу. У меня такой вопрос. Если есть женщина, которая очень, она еврейка, но она очень-очень далеко от еврейства. И на уроках она задает вопросы, которые очень возмущают других женщин. А я не хотела бы, чтобы она переставала приходить на уроки.
А уроки проводите вы?
Да. Да.
Пример.
И как
Приведите
бы
пример вопроса.
вопрос. Девочки спрашивали насчет лохот кашрута, насчет посуды. И я им объяснила, как можно откашировать, даже если до сих пор не соблюдали раздельную посуду между мясным и молочным.
Да.
И после этого, как мы закончили тему, она спросила, а у меня другой вопрос, а как можно откашировать, если есть свинину? И как бы я-то поняла, что она имеет в виду, я знаю, если девочки, как бы спросила девочек, как вы думаете, они сказали, что евреи очень плохо относятся к свинине. Я сказала, а что, а к молочному и мясному лучше относятся, что ли, если кушают вместе? И тогда я сказала, что насколько я знаю, можно откашировать тем же путем, как и от молочного и мясного вместе. То есть если можно откашировать посуду, например, стеклянную или металлическую посуду, да, если агала.
Я понимаю вас. Смотрите, я считаю,
Девочки
что это
другие
нормальный
очень плохо
вопрос.
на этого.
Я
Нет, это
считаю, что это
нормальный вопрос. Ее
нормальный
вопрос
вопрос.
был потом. Ее вопрос был потом. Девочки другие спросили, почему у тебя до сих пор свинина дома? Она говорит, она любит все свинину уши дома. И на нее просто немножко наехали. А я не хочу, чтобы она переставала приходить. Как бы я потихоньку хочу. Как бы, ну, я понимаю, что человек не может просто перестать свой образ жизни. Или мне нужно было тоже ее просто вот так вот резко отрезать.
Нет. Надо резко отрезать девочек, но не при ней.
Девочек, я вот тоже, но не при них, да, тоже понимаю, как это можно сделать аккуратно.
Надо объяснить им, что каждый человек приходит, который далек от Торы, приходит из разных, значит, из разных миров. И что, например, если, допустим, для какого-нибудь сефардского еврея, скажем, кушать свинину, да, даже в Советском Союзе это было, допустим, ну, не дай бог, да? Я вообще до определенного возраста не знал, что кушать свинину нельзя.
Да.
То есть, надо объяснить, что есть люди, приходят из разных миров, и каждого надо приближать. И что даже если она сегодня кушает свинину, вот Рав тоже когда-то кушал свинину. Это хатани маски район. Свой грех я вспоминаю сегодня.
Ну, мы не знали тогда, да.
Да?
Мы кушали колбасу и не знали, что там
Что
есть
сказалось
свинина.
Хатай Анимаский район? Вопрос. Истори, кто-то сказал Хатай Анимаский район. Свой грех я вспоминаю сегодня. Это сказал Беначер. Беначер пил фараон.
А, для Иосифа, да.
Да, он
Нахон.
сказал, свой грех я вспоминаю сегодня, перед фараоном, когда он
Перед
вспомнил.
короной.
Мой ребе в Тбилиси, это была его любимая фраза, он почему-то часто говорил. Это Хатай Анимаски район. Мой
Ну,
грех
слава
есть.
богу, уже все это стало, превратились в бриллианты. Схует.
Дай бог. Вот так, наверное, надо объяснить девочкам, что это в итоге превратится в бриллиант.
Без
Кстати,
радости.
свинина была первое, что я начал соблюдать и перестал есть свинину.
Она перестала, у нее семья не перестала, поэтому
Ну,
я и
так она
объясняю
ввела
девочкам,
огромный
что она
шаг,
не
она
может,
ввела огромный парк.
да.
Вы должны объяснить девочкам, что если вокруг идет свинина, она еще такая вкусная.
Она так и
Да.
сказала, что ей очень тяжело, но она молодец. Я хочу, чтобы она продолжала приходить на уроки и боролась с собой, и продолжала подниматься выше и выше.
Я бы даже сказал, что если вы не можете унять девочек, то проводите для нее урок отдельно. Лучше
Нет,
унять.
девочек я уняла, слава богу. Но я просто хотела знать, если я правильно поступила, что я на нее не наехала, что я
Абсолютно
успокоила
правильно
девочек.
поступили. Ни на кого не надо наезжать.